Глава 6. Нил Игнатович лежал на спине, уставив неподвижные глаза в потолок, но сквозь стекла пенсне потолка не видел, а только туманную белизну, в которой расплывался верхний край, высевшийся над его койкой стены. Зеленый плафон посреди потолка виделся тоже размытым пятном в подсиненной белой мари. Туманная белизна, кажется, окутала и самого Нила Игнатовича, навевая дремотное безразличие. В нем брезжило слабое желание снять пенсне, чтобы взгляд его старых дальнозорких глаз ощутил реальность линий, очертивших потолок и мягкую зелень плафона. Но все медлил подтянуть к лицу руку, словно для этого не хватало сил, или не хотел потревожить лежавшую на груди газету и ее шорохом нарушить убаюкивающую тишину. Нилу Игнатовичу мнилось, что и сам он размыт в этой надвинувшейся на него белизне, что тело его растаяло в печальной старческой утомленности, которая залегла где-то возле головы, источая чуть внятный звон. А в глубине этого зыбко плывущего звона вяло и нестройно ворочались его мысли, и одна за другой будто бы лениво струились сквозь стекла пенсне в белое марево потолка вместе с его взглядом. Странное и тягостное это состояние, когда ты наедине со своим одиночеством и со своей старостью. И вдруг Нил Игнатович с тоской подумал о том, что вот так, в подкравшейся дреме, незаметно улетучится и угаснет в безмолвии какая-то, может, самое главное, еще державшая его на белом свете мысль, и он уже никогда не вернется из небытия. От этого в груди шевельнулся холод, возвратив ему ощущение телесности. Нил Игнатович с испуганной торопливостью поднес руку к лицу и снял пенсне. Палата сразу же обрела знакомые очертания. В потолочных углах над окном сгустились тени, а в распахнутом окне с раздвинутыми занавесками вновь появились верхушки деревьев, облитые горячим солнцем. Нил Игнатович повернулся на бок и переложил с койки на стул газету. Совсем недавно на этом стуле смиренно сидела его старенькая жена, Софья Вениаминовна. Будто уловил тонкий запах французских духов Коти и увидел диковинный флакон, хранящийся дома с незапамятных времен. И услышал ее голос, сделавшийся к старости почти детским. Ага, вот она, главная мысль. Софья сказала, что опять звонил Борис Михайлович Шапошников и обещал сегодня же навестить его в госпитале. Не забывает маршал своего старого учителя. А ведь дел и забот у него бездонная пропасть. Милейший Борис Михайлович, на всех у него хватает доброты в сердце. Светлая голова. Немногие, наверное, так понимают военную стратегию и оперативное искусство через характер эпохи и уровень общественной мысли. А что касается истории, то он умеет всматриваться в нее, как в бессмертные глаза человечества. Потом Софья Вениаминовна, теребя сухими пальцами полуоторванную пуговицу белого халата, накинутого на узкие плечи, говорила ему что-то будничное и незначительное, пряча в потускневших глазах скорбь и смирение. Нил Игнатович был благодарен ей за то, что она не старалась вселять в него надежду на выздоровление, но и не давала воли своей печали. Расспрашивала, о чем вчера рассказывал ему Федор Ксенофонтович Чумаков, говорил ли, где будет учиться его дочка Ирина. Нилу Игнатовичу вспомнилось, что Софья заговаривала об Ирине уже не впервые, и только сейчас понял, что ей хотелось узнать, как он отнесется к тому, если Ирина вдруг поступит в какой-нибудь московский институт, будет жить у них, теперь у нее, Софьи, а ему, наверное, нет возврата домой. Останется Софья одна. Был еще сын Толя, да не вернулся с финской войны. Финская война кровоточит страшной раной в сердце Нилы Игнатовича. Толя. Капитан Анатолий Нилович Романов погиб еще при штурме линии Маннергейма. Была у Толи жена, красавица Зина, но уже через год после гибели мужа успела обзавестись новой семьей. И Нил Игнатович вспоминать о ней не любит, полагая, что скороспелое второе замужество Зины оскорбляет память о его сыне и изобличает мелкость ее души. Думать о Толе тяжело. Вынянчил его с пеленок, дорожил им, как бесценным сокровищем, в которое вкладывал все доброе, чему научила его жизнь, что постиг в собственных исканиях, сомнениях, заблуждениях. Толя стал зеркалом его совести, мерилом его понимания устремлений нового поколения. Воспоминания о сыне подкатили к сердцу всегда пугающую горячую боль, и не унять ее никакими лекарствами. Скорбь не внемлет рассудку, а скорбь — матерь всякой сердечной боли. Начал гасить ее силой разума, напряженным размышлением о несоизмеримости судьбы человека как личности и судьбы огромной державы, объединяющей миллионы судеб и предопределяющей пути в будущее, по которым пойдет человечество. Но, конечно же, сын Анатолий, его гордость и надежда, мог бы остаться в живых, если б не эта война с Финляндией. Но ее нельзя было избежать, поскольку она была запланирована империалистическим миром против мира коммунизма. Это Нил Игнатович хорошо знает, как и знает, какая опасность таилась в ней для Советского Союза. И Нил Игнатович погружается в размышления над тем, что и как было. А перед глазами уже не белый потолок, а контуры материков, морей и океанов с причудливыми линиями межгосударственных границ. Вот она, Финляндия, загадочная страна лесов и озер. Что тебя, северная суровая соседка, получившая независимость из рук Ленина, толкает к нашим недругам и влечет в пучину раздоров? Нил Игнатович видит, как из Хельсинки тянутся нити связей в Лондон и Париж, Берлин и Вашингтон. Вот английский генерал Керк, знаменитый военный практик и теоретик, хозяйничает в финском генеральном штабе, поучая финских генералов и офицеров, как на английский манер реорганизовать финскую армию, как вдоль границы с Россией подготовить плацдарм для нападения на нее. И вот в казначейство Финляндии течет золото из банков Англии, Франции, Германии, Швеции, США. Это золото должно превратиться в неприступный вал железобетонных и гранитных сооружений, пересекающих Карельский перешеек, в аэродромы, ведущие к советским границам дороги. Нил Игнатович видит на потолочной карте, как тело Финляндии покрывается лишаями аэродромов. 40 военных аэродромов при всего лишь 270 самолетах. Над Ленинградом грозно изогнулась трехполосная 90-километровой глубины линия Маннергейма. В Европе бушует война, угрожая еще многим государствам и менее пока Советскому Союзу, подписавшему пакт о ненападении с Германией. А в столицах главных мировых держав озабочены тем, чтобы поскорее повернуть войну в сторону СССР. И в Финляндию зачастили иностранные военные министры и начальники генеральных штабов. Только накануне советско-финского конфликта там побывали генерал Керк, уже ставший главнокомандующим английской армией, военный министр Швеции Шельд, начальник генерального штаба сухопутных войск Германии генерал Гальдер. А сколько всяких военных миссий и специальных посланцев! и у всех одна тайная, но неотложнейшая задача – столкнуть Финляндию с Советским Союзом, разжечь на севере очаг войны, чтобы затем объединенными усилиями раздуть его в огромный пожар, в котором должно погибнуть советское государство. Эта война, по замыслам Лондона, Парижа и Вашингтона, должна была смешать планы Гитлера на Западе и сделать его сообщником в походе против Красной России. А советское руководство взывало к разуму Финляндии. Велись переговоры, чтобы принять меры для обоюдной безопасности. И был бы жив Толя, капитан Романов. Сидел бы сейчас у его изголовья, и ему, Нилу Игнатовичу, куда легче было бы умирать, оставляя на белом свете частицу своего сердца, продолжателя своей фамилии. Но все случилось по-иному. У истории свои превратности. Реакционные правители Финляндии Каяндер, Эрко, Таннер, Маннергейм не захотели внять голосу разума. Не уклоняясь от переговоров, они провели всеобщую мобилизацию и развернули свои войска на границе с СССР. Их замысел был прост. Отказав Советскому Союзу во всех его предложениях быстрее спровоцировать войну и сковать главные силы Красной Армии на линии Маннергейма до подхода союзных войск, а затем превосходящими силами перенести военные действия на советскую территорию. Немногие понимают, какая беда висела тогда над нами. Немногие еще имеют возможность оценить решительность советского правительства, когда в тайном нарастании событий близилась трагическая кульминация. Пройдут десятилетия, и иные историки и мемуаристы Запада будут лить слезы по поводу того, что Красная Армия обрушила невиданной силы удар на маленькую Финляндию, и будут блудливо отводить глаза от фактов, свидетельствующих, какую щедрую помощь военной техникой и снаряжением получала Финляндия от Англии, Франции, США, Швеции, Норвегии, Италии, Германии. Будут стыдливо умалчивать и о том, что тот удар Красной Армии по могучей линии маршала Маннергейма был сокрушающим ударом по воплощенной в ней силе великих покровителей Финляндии, которые надеялись на неприступность чудо-линии, деловито готовились к горячей антисоветской весне 1940 года. Свежо все это в возбужденной памяти Нила Игнатовича. Сердце еще не забыло о тревоге, которую испытал он, когда в генштабе познакомился с информацией оттуда. Уже шла финская война, тяжелая война, с немалыми потерями, и стало известно, что 19 декабря 1939 года Высший военный совет союзников Англии и Франции принял решение о нападении на Советский Союз. К 16 января 1940 года разработка плана нападения была завершена. Снова четко проступает на потолке, будто на фотографической бумаге в проявителе, карта. Нил Игнатович видит, как оживают на ней синие стрелы с остроконечными наконечниками, взяв начало в глубинах Англии и Франции. Они пересекают Северное море, Норвегию, Швецию и хищно устремляются через Финляндию к советским границам. Именно так планировалось перебросить английские и французские войска для войны с СССР. Вторжению на территорию Советского Союза с севера должно было сопутствовать нападение с юга, со стороны Балкан и Ближнего Востока. Эту южную операцию французское правительство поручило готовить генералу Гамелену и адмиралу Дарлану. В Черное море должна была войти англо-французская эскадра и нанести удары по советскому побережью. Предполагалось и то, что в помощь Франции должны были выставить ни много ни мало а целых 100 дивизий – Югославия, Румыния, Греция и Турция. Маршал авиации Митчелл, командующий английскими воздушными силами на Ближнем Востоке, получил от своего правительства указания о нанесении ударов по Баку и Батуми. Перспектива грядущей войны поставила перед советским правительством задачу невероятной сложности. На политбюро приглашались полководцы, дипломаты, историки. Во что бы то ни стало, надо было избежать столкновения с объединенными силами капиталистического мира. Из глубокого анализа обстановки выкристаллизовывался единственно правильный выход, как можно скорее поставить Финляндию перед необходимостью заключения мирного договора с Советским Союзом. До весны военный конфликт должен быть исчерпан. Но война в заснеженных лесах Карело-финского театра оказалась строгим и бескомпромиссным экзаменом. Пришлось жестоко расплачиваться за пробелы в выучке войск и штабов, за недостаток опыта у многих командиров соединений, назначенных на эти посты только накануне войны, за неувязки в снабжении фронта и в работе автомобильно-дорожной службы. И все-таки Красная Армия сделала, казалось, невозможное. В условиях суровейшей зимы и глухого бездорожья линия Маннергейма была сокрушена. Противник был охвачен железными клещами в районах Выборга, Кексгольма и Сартавалы. Путь в центральную часть Финляндии и к ее столице был открыт. Финское правительство согласилось на предложение СССР о мирных переговорах. Начавшиеся 1 марта 1940 года переговоры привели в ярость покровителей Финляндии. Англия и Франция почти в ультимативной форме потребовали от Татнера немедленно обратиться к ним с просьбой о вооруженной помощи. В финско-советских переговорах появились тревожные паузы, но уже не было никаких пауз на фронте. Красная армия продолжала наступать, поставив финскую армию на грань катастрофы. И финскому правительству ничего не оставалось, как подписать договор и приказать своим войскам прекратить огонь. Была бита главная козырная карта, на которую, затевая опасную игру, надеялись сильные мира капитализма. Но и после того, как был потушен очаг войны на севере, великие державы Запада не отказались от задуманного. Весь март командование английской и французской армий уточняло детали предстоящих военных действий против Советского Союза. В апреле французское правительство трижды заслушивало доклад генерала Вейгана о готовности к нападению на СССР. И срок нападения был намечен на конец июня или начало июля. Влекла наших недругов заманчивая надежда, что и нацеленный на Францию удар Германии будет тоже перемещен на восток. А советское правительство, заключив пакт с Германией, продолжало высветливать в тайных потемках межгосударственных отношений путь для своей страны, для своего народа, надеясь выиграть время, чтобы подготовиться к грядущим битвам, если они будут навязаны.